Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в субботу, 18 мая, помолиться у чудотворных икон и святынь Москвы. Эта паломническая поездка посвящена святителю Николаю, чудотворцу, и святому царю-мученику Николаю Александровичу, чей день рождения празднуется на следующий день, 19 мая. Мы с вами посетим храм святителя Николая в Хамовниках, помолимся у московской святыни, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, Спорученица грешных. В этом храме чтимые иконы Матери Божией Троеручицы, Смоленская, Скоропослушница, чудотворный образ святителя Николая Мирликийского. Затем мы побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Помолимся у чтимых икон Матери Божией «Достойна есть, державная, скоропослушница». В этом храме деревянный скульптурный образ святителя Николая Можайского и удивительный скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского. Чтим образ святителя Николая с частицей мощей угодника Божия. Крест с могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова, в котором находятся частицы мощей многих святых, часть древа дуба Маврийского и многие другие святыни. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах у иконы святых царственных мучеников и чтимого образа царя-мученика Николая Александровича. Напоминаю, поездка состоится в субботу, 18 мая, в преддверии дня рождения царя-мученика Николая Александровича. Телефон, по которому можно записаться на поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ну вот, на дворе вторник, 7 часов вечера, по-русски в 19:00, как говорил один мой военный наставник, и в эфире радиостанции «Радонеж», в прямом эфире, передача «Любовь и верность». Это передача о семье, о любви, как вы понимаете, слушаясь в название, о воспитании детей, ну и о многом другом, что связано с отношениями между мужчиной и женщиной, родителями, детьми, бабушками, дедушками. Ну, многие уже слушают нашу передачу. Аудитория расширяется, слава Богу. Вот я уже говорю, было интересно, когда человек из Парижа позвонил и спросил, как найти ему невесту. Мы посоветовали. А я к чему? О Париже, что телефоны напомню, потом радиостанция «Радонеж» не все знают. Но сначала давайте послушаем некоторое время. Почему я сразу про телефон и про звонки? Потому что передача сегодня интереснейшая будет. Мы стараемся, чтобы каждая была интересна. Но сегодня в особенности. Вот мы перед передачей совещались, говорили. У нас сегодня в гостях Триандафилова Елена Ивановна. Здравствуйте, Елена Ивановна. Здравствуйте. Да, да. Некоторые, наверное, помнят, ее выступление в нашей передаче. Яркие, было масса звонков, писем, потом электронных, таких, обыкновенных. Почему же так ее представляют, помимо всего? Она не частый гость у нас. Она приезжает из Алматы. И она там трудится в семинарии алматинской, преподает несколько предметов, в том числе психологию, педагогику, то, что нам интересно, занимается мужско-женскими проблемами. Кстати, напомню, вначале я всегда говорю, что, может быть, речь пойдет о чем-то взрослом. Это надо знать, такая передача. Может быть, как бы, так сказать, можно слушать подросткам. А может быть и нет, мы не знаем, собственно. Поэтому лучше, на всякий случай, пусть это будут молодые люди, которые готовятся стать женихами-невестами, но не их младшие братья и сестры. А вот почему... Ну, Елена Ивановна автор трудов различных, она читает многих лекций. Мы ее все любим и знаем, мы ее публиковали в нашем журнале «Православная беседа». А я, кстати сказать, его редактор Валентин Лебедев, я забыл представиться. Вот, веду эту передачу. Я к чему? Елена Ивановна не просто так приехала в Москву. Конечно, она была на рождественских чтениях, как и большинство из нас с вами. Вот, но она читает лекции в этот раз, ну, под общим названием «Тревожность, панические атаки». Говорит, хочу прийти на Радонеж, сказать об этом. Я говорю, Елена Ивановна, а при чем здесь, собственно, мужчины, женщины? Ну, понятно, что панические атаки-то они не у животных, вот, которых так возлюбили наши правозащитники, что даже законов их защиту принимают уже у нас почти. А непонятно, что у людей, но все-таки у нас брак, семья, такая тема, вы же знаете, это не хуже всех. Она говорит, вот именно, сказала она, что тревожность... которая, по идее, не должна быть свойственна православному человеку, по крайней мере, ну, в каких-то зашкаливающих объемах, она и мешает строить правильные отношения между мужчинами и женщинами, как в добрачное время,
так и в браке.
Так и в браке. Да. Ну и у нас были передачи о том, как жить, скажем, разведенным женщинам. Вот такие тоже есть и православные. Да. И вот эта тревожность толкает их на разные, так сказать, совсем неблаговидные поступки. Я помню, мы с отцом Александром Мартыненко об этом говорили, по-моему, ну, с основным нашим соведущим. Вот все-таки, Елена Ивановна, ну, нам как бы понятно, что тревожиться плохо, вот, нашим радиослушателям, мне тоже, а все-таки в деталях-то. Это как нам мешает жить мужчинам и женщинам? Не вообще путешественнику, понятно, он тревожится. Да, понятно. Человек ищет работу, например, по объявлению. Тревожится, да? Идет темной ночью по проселочной дороге. Ну уж не тревожится, только, знаете, люди не очень нормальные. Правильно? Ну и так далее. Готовится на самолете лететь. Вот мне показывают. Страшно, да, звукорежиссер говорит у нас. Да, Евгений говорит, страшно на самолете ему лететь. Знаете, тревожится. А... тут-то мы что, тревожимся? На танцы страшно идти, пригласить девушку на танец? Ну, сейчас уж, может, таких танцев-то нету, ну, вот как бы.
Вы знаете, на самом деле, если задуматься, то в большинстве случаев и даже в быту, я думаю, что многие женщины сейчас согласятся со мной, мы руководствуемся не верой, и порой даже не здравым смыслом, а руководствуемся тревожностями, страхами. И в чем опасность? Страшно, когда именно мы принимаем решение под руководством страха. Вот что страшно, как, может быть, не парадоксально звучит. То есть человек может считать себя верующим, ходить в храм, но в своей жизни, такой вот обычной, да, жить страхами, а не верой. И еще и страхами руководствоваться, принимать решения, воспитывать детей, основываясь на своих страхах и тревожностях, да, и заражать этим своих собственных детей. Вот речь пошла о самолете. Представьте такую картину, да. Вот мне тоже приходится сейчас часто летать. Вы летите в самолете, и вдруг турбулентность, да, да, начинается. Да. Вот я последний раз летела в самолете, и там он такой новый борт был, который был оборудован такими планшетами. У каждого перед лицом пассажира был планшет. И там вся дорога, значит, весь полет, температура за бортом, все это было показано. И вот представьте, вот вы летите на таком самолете, а в планшете показано лицо пилота. И в момент турбулентности вы видите на его лице страх. Что испытает вообще весь самолет, все пассажиры, если увидят страх на лице пилота, да? Если он в растерянности. Да, наверное, паника начнется и турбулентность повысится, да? Люди переживут смущение, страх. Так вот, я вам скажу, что часто наши дети видят на нашем лице то, на лице матерей или отцов, ну, чаще матерей, отцы не так заражены страхом, вот то, что их смущает, то, что заражает их страхом, то, что сеет панику в них, когда мама боится, тревожится, мама, которая должна, ну, как бы по идее, да, с точки зрения детской психологии, быть спокойной, знать, что она делает, а когда он видит, что ей страшно, она пугается, ребенок, естественно, испытывает стресс. Откуда сейчас столько тревожных детей? От того, что, ну, жизнь у нас такая, да, и мы не умеем регулировать свои эмоции и не задумываемся, как мы влияем на детей, когда мы в своей жизни именно живем этими страхами. И страхов на самом деле целое море. Чего только не бояться, да. А это говорит о том, что вера у нас мизерная. Вот если мы вникнем в духовную суть страха, то станет понятно, откуда у него ноги растут. Вообще страх по учению святых отцов – это маловерие, да, ключевое слово «вера». То есть тот, кто боится, у того маленькая вера. А что же такое вера? Вера по определению в Новом Завете, да, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, одним словом, наша вера способствует осуществлению того, что мы ожидаем, в чем мы уверены. А если мы ожидаем беду, если мы ожидаем какую-то проблему, то получается, что мы верим в плохое. И вот страх паразитирует на нашей вере. Использует ее, если можно так сказать, да, прямым, простым языком, использует ее против нас самих и против наших детей, когда мы их этим страхом заражаем. То есть, одним словом, страх – это антивера. Если мы не верим в Бога, не доверяем Богу, то наша вера может быть направлена совсем не в то русло, не в ту сторону. Это суеверие, оккультизм, вера вот в разные сейчас, в эзотерику и прочее, прочее. А это очень опасно, потому что нашу веру начинают эксплуатировать не те силы. Почему сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Марка в 11 главе сказал «имейте веру Божью». Да, потому что вы горе, если ей скажете «поднимись и вернись в море», то она вас послушает. Поэтому очень важно знать, в кого мы верим, что, во что я сейчас верю, чем я сейчас руководствуюсь. Верой в Бога или своим страхом, что сейчас что-то случится, да? Ведь сказано же в Писании, что чего боится нечестивый, то и постигнет его. А желание праведников исполнится. Поэтому, когда мы руководствуемся страхом, мы живем как нечестивые, потому что страх – это грех. Мало того, еще сказано, боязливых, неверных, идолослужителей, блудников – место в озере огненном. То есть страх – это грех наравне с неверностью, там, с блудом, с идолопоклонством и прочими грехами. Это очень важно понимать, когда мы думаем, что страх – это моя слабость, вот я боюсь, я такая вот слабая, это вот черта моего характера. Мы заблуждаемся и позволяем этому паразиту, вот развиваться, страху, да? Развиваться в нас и работать против нас в нашей жизни. Пока мы не боимся, пока мы Богу доверяем, враг нам не может нанести никакой ущерб. Потому что надеющийся на Господа не постыдится. Надеющийся на Господа будет безопасен, так сказано в Писании. А вот боязливых постигнет то, чего они боятся. Поэтому очень важно разбираться в духовной сути страха, что это тоже вера, только вера в проблему, вера в плохое. И поэтому опасно ходить к бабкам, гадалкам. Иногда люди, чтобы сохранить якобы семью, бегут к гадалкам, пытаются как-то что-то там или к бабкам помочь, поспособствовать. Но проблема в том, что они тоже могут такое сказать, и человек в это поверит, и его вера будет работать против этой же самой семьи.
И от страха будет бояться нарушить то, что скажет это вот, в общем, на самом деле ведьма.
Да.
Так, говоря языком-то историческим.
Да, да. И как-то ко мне женщина обратилась, которая пошла, значит, вот за помощью к такого рода помощницам, так скажем, в кавычках, и та ей сказала, что твой муж тебе изменит и бросит тебя, и семья ваша разрушится. Угу. Что она посеяла? Страх, недоверие, да? И вместо того, чтобы как-то вот помочь самой себе, да, человек сам эту свою семью начал разрушать, боясь, что это случится, она начала подозревать, начала выговаривать и прочее, прочее. И многие этим живут, страхом этим, да? Страхом, что что-то случится. Да и к гадалке не надо ходить. Часто люди, которые уже пережили измену, к примеру, в первом браке, они боятся, выйдя второй раз, что вот этот меня тоже предаст, тоже изменит. И вот, руководствуясь этими страхами, разрушают и вторую семью, да? И, как правило, бывает, люди приходят на консультацию, и выясняется, что одно и то же как бы происходит в жизни несколько раз. Даже 2 раза вышла замуж, то же самое случилось. То есть люди начинают верить и, одним словом, притягивают это, да?
Да, вы знаете, есть такое на самом деле, это совершенно правильно сбывается, чего боимся, к чему готовимся без конца, особенно если связано с какой-то агрессией, вот меня бросят, не бросят. Вот если человек начинает вооружаться, как бы не о том, да, а вот о том. Ну, кстати, такие вот есть мужчины, которые всем что-то закупают. В наше время можно там ружье оформить, еще что-то купить, пистолет какой-нибудь, там, не знаю, дубинки, еще что-то, еще что-то. Вы знаете, на этих людей все время нападают какие-то хулиганы, какие-то психопаты. Да-да-да-да-да. Я помню, был такой наш товарищ православный, который весь вооружился совершенно. На законном основании, надо сказать. Так дело дошло до того, он бросил, ему пояснил священник, что на перекрестке он стоял на машине, выскочил какой-то человек, и на него набросился. Вот, представляете, вот чем больше ты тревожишься, вместо того, чтобы полагаться на ангела-хранителя, который есть главный наш защитник, а не рукопашный бой, тем больше привлекаешь к себе агрессивных людей, психопатов, ну и разных там вот таких вот неспокойных граждан. Ну вот вы знаете, Елена, мы вернемся к тревожности, а вот тот же уже звонки, нам поступают не звонки, мы еще даже не объявляем телефон, а письма. Вот раб Божий Николай пишет, я понимаю его, там длинное письмо, то есть вот не... А как быть с обязательностью? Как с тревогой о завтрашний день, о завтрашнем дне? А существует ли понятие полезной тревожности? Вот. Или полезная — это не тревожность, а это нечто другое. Это, скажем, чувство долга. Вот пояснить это. Потому что действительно так можно стать. Есть у нас такие молодые люди, ходят не к одному известному батюшке, он все жалуется, которые как бы, вот мы православные, а на работу ходить не обязательно. И вообще, что в 7 часов утра встанем, что в 12, это так вот как-то идут.
Ну, это безответственность, так скажем, да? То есть не нужно путать ответственность и тревожность. То есть, если человек ответственный, то, значит, он будет заботиться о ком-то, за кого он несет ответственность, да? Ну, то есть, все от него зависящее будет делать для того, чтобы, ну, как-то свои обязательства не нарушать, к примеру, да? Человек безответственный, это не значит, что он не тревожится, да? Это значит, что он, ну, как сказать, не заботится о ком-то, да? Или, может быть, даже о себе самом не может позаботиться. То есть, смотрите, есть забота, заботливость о ком-то, о ближнем проявлении любви, а есть тревога. Тревога сродни страху. Тревожная личность не полагается на Господа Бога.
Ну, да.
Но при этом, когда человек может заботиться о ком-то, он проявляет любовь. Тревожному человеку любовь проявить сложно.
Как раз.
Да, потому что, смотрите, что сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершен в любви. И поэтому человек, боящийся, в основном, он самолюбив. Он больше заботится, тревожится о себе, о своем «я», о том, чтобы ему не, ну, как бы не перетрудиться, к примеру, да, или чтобы ему не травмироваться. Он боится всего вокруг именно из-за того, что он любит себя больше, чем кого-то. Да? Это себелюбие. Себелюбивый человек не способен на любовь. Ну вот как на примере привести пример такой. Да? Смотрите, человек, ну, девушка может бояться собаки. И обходить там стороной и так далее. Да? Вот, кстати, на примере боязливости вот, по отношению к собакам можно четко проследить. Если даже собака чувствует страх, то как страх ощущают бесы? То есть человек становится уязвимым в той области, где боится.
Вот как человек, на который напали просто на остановке. Да. Казалось, причины нет, а бесы-то мы забыли.
Да, провокации.
Бесы-то живут.
Они только через страх могут нам повредить, поэтому бояться вредно. Когда мы боимся, Богу не доверяем, значит, мы уже без защиты. И вот тогда можно нам причинить вред, поэтому бояться нельзя.
Строятся разные ситуации, паутина лукавая, в которую человек начинает попадать. Правильно?
Да, поэтому, надеющийся на Господь, на Господа безопасен.
Не посрамиться.
Да, вот. Поэтому, если, к примеру, о любви возвращаюсь, да?
Да.
Девушка может бояться собак, но когда она становится мамой, и вот она идет с маленьким ребенком, и вдруг собака может нанести ущерб ребенку, вы знаете, куда этот страх девается? Она способна защитить ребенка, кинуться на эту собаку.
Уже вот высшая здесь, ответственность.
Да, наступает. Это как раз-таки любовь, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Материнскую любовь можно к совершенной приравнять, если действительно женщина любит ребенка правильно, да, готова пожертвовать своей жизнью. Вот любовь, это нет больше той любви, если кто душу свою не положит за други свои. Да? Поэтому как раз-таки, когда человек любит, он способен умереть за другого, способен преодолеть любой страх. Вот, поэтому если мы боимся, значит, мы малодушные, мы не любим.
Да, ну вот звонок к нам в студию теперь. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, у меня вопрос вот по поводу тревожности. В свое время приходилось тестировать классы, ну, по профориентации, и их, эти классы тестировали на тревожность. Это были 10-е классы. Правда, это была такая обычная школа, общеобразовательная. И вы знаете, классы были разные. Ну, как классы, как знаете, делятся, значит, есть классы, которые очень хорошо сейчас вот там подбирают детей, другие классы хуже там учатся, то есть дети хуже занимаются и так далее. И вот проводили тестирование на уровень тревожности. И в результате, знаете, оказалось, что дети, которые собирались практически со всего округа в эту школу, в 10 класс и в 11, оказались самыми тревожными. И потом, когда уже с детьми разговаривали отдельно уже в устной беседе, дети говорили о том, что они привыкли быть хорошими, лучшими во всем. И они очень боятся, вот практически все дети, большинство вот так ответили, боятся, что они как бы, ну, здесь не оправдают доверие там своих родителей, учителей и так далее.
Понятно.
И также да. Эта тревожность распространяется, вот это чувство, оно настолько глубокое, что даже распространяется, как говорили девочки, вот заходим в подъезд и страшно.
То есть, ну, это понятно.
Вот эта тревожность, она вот так расплывалась. Становилась такой какой-то очень, очень объемной.
Понятно, вот спасибо. Да, мы поняли, спасибо. Тут подъезд, это понятно, что может быть страшно. А вот это вообще, кстати сказать, моментально вместе с вашим звонком. Вот, спасибо. Да, вот вы нам рассказали, рассуждали мы, думали. Тут еще раба Божия Анна написала прямо. Прям тут же. А вот школьная тревожность, так это назвала, прямо о том, о чем вы. Способы борьбы с детской тревожностью.
Ну, вы знаете, вот та самая...
Мы сейчас больше о мужчинах и женщинах, но да, все-таки да. Дети.
А школьная тревожность, это как раз-таки вот ситуативная тревога по поводу того, что я не смогу сдать вот эти тесты. А ведь очень много ситуаций...
Вы имеете в виду вот эту самую ОЕГЭ, как он называется?
Да.
ЕГЭ-то, да?
Да, потому что ведь бывает так, что действительно оценки бывают неадекватные, потому что человек испытывает стресс от того, что идет проверка его знаний, ну, такая полномасштабная, да. Если раньше мы сдавали экзамены, и был человеческий фактор, и оценивали знания, а не просто умение заполнять тесты. Ведь иногда дети тревожатся только потому, что у них нет навыка. Хорошо, когда их готовят. А когда их не готовят, когда нет навыка, когда ребенок зависит от ситуации, получится у него сейчас, сможет он, осилит он сейчас вот за эти часы ответить так, чтобы получить высший балл или нет. И эта ситуация такая очень, как сказать, стрессогенная, да, для человека, для ребенка, для подростка, особенно если... Родители реагировали на его оценки раньше болезненно, если настраивали ребенка именно не на качество его знаний, а на оценки. То есть реакция родителей во многом тоже формирует уровень тревожности у детей. Как с этим быть? Ну, я сейчас обращаюсь к православным родителям.
Да, конечно.
Да? То есть нужно понять, что все-таки... Ребенка с детства нужно приучать к молитве и к надежде на Господа Бога. Раньше, помню, говорили, что вот я впервые в храм зашла перед экзаменом в школе. поставила свечку, и вдруг мне Господь помог, да? Но у нас такого не должно быть. Если ребенок с детства приучен в трудный момент помолиться, положиться на Господа Бога, то он не будет испытывать такой стресс, у него уже будет навык. Вот в трудный момент все-таки помолиться: «Господи, помоги мне». И даже во время теста, когда он заполняет там этот тест, отвечая на эти вопросы, он может углубиться в молитву, попросить у Бога помощи и, по крайней мере, успокоиться и уже адекватно этот экзамен сдать.
Ну, еще прямо звонок. Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый. Матушка, я вот хотела спросить, у меня вот эта тревожность есть, маловерие какое-то, и когда вот у меня вот такие вот... Алло, вы слышите?
Да.
Это, когда какие-нибудь такие вот стрессы, кто-то обидится или что-то погрозится, но есть у меня такие моменты в жизни. У меня просто все руки опускаются, я не могу ничего делать, и таблицы помогают.
Спасибо.
Спасибо. Я вам скажу, что очень часто причиной тревожности является все-таки травма пережитая, обида. И снова я вот возвращусь к своей любимой теме, о которой уже были наши разговоры и беседы. А вот изучая тему страхов и тревожностей, я сделала вывод, что все-таки в прощении обиды нуждается обиженный человек, потому что из-за обиды часто непрощенный мы страдаем именно тревожностями и страхами. К примеру, обидели вас в коллективе, да, ну, если там из семьи немножко выберемся, уволили с работы незаслуженно, человек пережил этот стресс, а потом боится потерять работу, что его снова и снова уволят. И подстраивается под человека, подстраивается под этого начальника. И тут начинается малодушие, человекоугодие, страх перед человеком, что вдруг он, я буду неугодным, и меня снова уволят. А в Писании сказано: страх перед человеком ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Это вот я уже расширяю это место Писания. Да. Поэтому нужно, во-первых, простить вот то, из-за чего вы пережили стресс. Простить несправедливое увольнение. Или простить травму, нанесенную в детстве. К примеру, если отец был алкоголиком, пьянствовал, да, там, устраивал рукопашные бои дома. Дети бедные пострадали от этого. Они в страхе, в тревожности. Если это не простить, то можно бояться потом в жизни столкнуться с этим, с этой проблемой, и, как ни странно, вот притянуть эту проблему. Бывает, что был отец-алкоголик, теперь у меня муж с этим, и я страшно этого боюсь. Я боюсь, когда он снова придет пьяный домой, и что-то начнется. Так вот, это такие два примера, да, яркие. Но вот зачастую от обид родительских в детстве потом люди страдают вот этими страхами и тревожностями. Нужно родителям все простить, не обвинять их: вот это вы виноваты, и я теперь такой боязливый, а простить матери тревожность повышенную, гиперопеку, из-за которой вы стали такой, к примеру, обидчивой, мнительной. И это очень важно, проработать, простить эти обиды, которые стали причинами ваших тревожностей и страхов.
Спасибо, Елена Ивановна. Правильно вас матушкой назвали. Наша радиослушница помнит прежнее выступление Елены Ивановны о том, как замуж можно выйти было. Кстати, кто слушал передачу, все и вышли. Вот, Елена Ивановна жена священника, она матушка. Мы видим, как она цитирует Священное Писание. Действительно, она и преподает это. Но вот не успеваем дальше тему развить. Благодатно не успеваем, потому что еще один звонок поступил. Говорите, пожалуйста, да.
Тема острая.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Очень приятно.
Спасибо за передачу. Хотел какой вопрос задать. Вот у нас сын учится в православной гимназии. Первый класс. Все, слава Богу. Все с молитовкой. Есть у мальчика тики. Есть определенные тревожности. Мы, в принципе, корень предполагаем, в себе его видим, в наших отношениях какие-то вот наши тревожности ему передаются. И вот вопрос такой. Жена посетила, значит, специалиста, психолога. Слава Богу, оказался, так сказать, не противник православия. Порекомендовал нам игумена Евмения Перестова. Почитали. Великолепная, конечно, у него литература на этот счет. Но вот хотелось бы все-таки вот мнение ваше, как специалиста, стоит ли дальше как-то работать с этим психологом, посещать его, или все-таки опираться на собственную веру, на православие, на какое-то вот понимание проблемы, что все-таки проблема в тебе, больше смотреть за собой, и надеяться, что это поможет уже и твоему ребенку. Надеюсь, вот я хорошо изложил свой вопрос.
Спасибо, Евгений. То есть, матушка, вопрос в чем? Действительно, у нас было как-то, помню, вопрос специально задавали. А что такое вообще психолог? Что такое психолог с точки зрения аскезы, так скажем, высоко, вообще православной жизни? Нужен ли он? Что такое православный психолог? Полпередачи мы посвятили, по-моему, Сергею Яковлевичу Медведеву, который вы прекрасно знаете, как психологу, нужно или нет. Вопрос, Евгения, правильный. Вообще как? Ходить ли к этому психологу, который не против православия, как мы выяснили, слава Богу, а вообще разные сидят психоаналитики-то у нас, психологи, или нет, или дальше собственными силами постом и молитвой.
Ну, вы знаете, я не могу вот как бы категорично сказать, не ходите. Самое главное, чтобы не было такого крена. Иногда люди вот к психологу водят, надеются, что психолог им поможет, а вот сами прикладывать усилий в воспитании детей, да, в исправлении себя не хотят. Вот вы очень правильно сказали, Евгений, что вот или работать над собой, да, вы уже понимаете, что основной-то акцент все-таки семья. Поэтому вы все-таки совместно как-то молитвенно с супругой определитесь, решите, ходить или не ходить, но однозначно нужно поработать со своими тревожностями. Однозначно нужно все-таки принять решение при ребенке не выяснять отношения, при ребенке не говорить о своих собственных каких-то страхах и переживаниях. Вот это будет для него хорошей такой атмосферой семейной. Дома ребенок должен быть как в тихой гавани. Он приходит домой, там и так на улице, там или где-то в школе, школе хватает своих переживаний, стрессов. А если еще дома стрессы, то вот это выбивает из колеи. Может психолог провести ряд сеансов, там, психотерапии, может как-то стараться вам помогать, но если дома он снова будет испытывать тревогу, неуверенность в родителях, то толку, в принципе-то, не будет. Поэтому в такой ситуации психолог будет стараться адаптировать ребенка к ситуации в семье, потому что он ничего поделать с папой, с мамой не может, да? Это все равно, что научить танцевать на костылях. А вот все-таки наша с вами цель – избавиться от костылей, то есть и проблему в семье искоренить с Божьей помощью, чтобы ребенку не пришлось адаптироваться, а чтобы он испытывал в семье комфорт. И вот это будет самое целительное для него.
Спасибо, Елена Ивановна. Напоминаю, дорогие братья и сестры, в эфире радиостанции «Радонеж» сегодня вечером передача «Любовь и верность». У нас в гостях, у нас вообще гостей не бывает, у нас наши консультанты, специалисты, священники и психологи, педагоги. Вот у нас сегодня в студии Елена Ивановна Триандафилова, матушка, правильно сказала женщина, которая звонила. Она жена священника, она преподаватель Алматинской семинарии, преподает несколько предметов, конечно, любимую нами, мы только что говорили, а так с улыбкой, психологию, педагогику. И еще, надо сказать, она просила не называть вероучительные предметы, которые не прямо имеют отношение к семейной жизни. Вот видите, как она цитирует Писание, она все знает. Я с ней беседующий Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», который много лет пишет на педагогические семейные темы, и наши многие выступающие являются нашими же и авторами. Не все, но многие. Телефон радиостанции «Радонеж», вот теперь уже полчаса передачи прошло, звонки идут, но все-таки некоторые не знают телефона, наверное, 8-495-959-5939. 8-495. Это Москва, как мы понимаем с вами, да? А 959-5939 это телефон радиостанции «Радонеж». Елена Ивановна, мы быстро ушли по письмам, а они еще поступают, вон, про детей. Говоря о тревожности, а сегодня мы, братья и сестры, я забыл напомнить тему передачи, говорим о тревожности, как результате маловерия, как пояснила нам Елена Ивановна. Мы ушли в сторону воспитания, в детскую, как бы, вошли в нашей квартире. А начали-то мы с взрослых людей. Вот невесты-то наши, или невесты, девушки, да и мужчины ведь есть. Они чего тревожатся? Они боятся не выйти замуж? Или они боятся замуж выходить? Ведь разные люди, но была передача о том, что люди не могут наладить, я помню, с кем-то отношения между полами, с вами про это говорили. Вот от того, что они тревожатся, есть разные стороны этого вопроса, как мы понимаем, что происходит в их жизни. Одни выходят замуж, да не за того, торопятся, да? Другие вообще не выходят. Правильно я понимаю вопрос? Как да. Намечаю разговор.
Действительно, страх мешает людям строить отношения правильные. Как это происходит? Ну, к примеру, девушка знакомится с парнем. У нее, естественно, могут быть, у нее, как правило, цель выйти замуж, да, серьезная цель. Неизвестно, какая цель у парня при этом. И когда он начинает настаивать, как правило, это бывает в нашем современном мире, на близости, девушка может испытывать не столько страсть, да, сколько страх остаться одной, если она откажет. Ну, как правило, это бывает у девушек не только православных, но и у неправославных.
Тем более.
Да. Вот если я сейчас откажу, вдруг он меня бросит. И вот этим, неблагочестивые, так мягко скажем, юноши часто пользуются. И что происходит? Чего боится, то и получает. В итоге все равно бросает, и она остается еще с этим грузом греховным, да, и с греховным опытом. И поэтому, по сути дела, руководствоваться страхом в интимных отношениях тоже рискованно, нельзя. Это хорошим не кончится, это чувствуется. И вот боящимся человеком легко управлять. Угу. Вот поэтому боящийся становится как бы рабом страха и рабом человеческим. Интересно. И поэтому боязливыми людьми манипулируют. Это используют и средства СМИ, это используют и тоталитарные секты. То есть вот страх порабощает человека.
А вот да. По этому поводу еще на звонок один. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если вот в семье воспитывался ребенок, и оба родителя были неблагополучными, и как бы ребенок был абсолютно не нужен, uh-huh. вот так вот он рос, uh-huh. потом у него создалась своя семья. Uh-huh. Ну, в семье как-то неудачно все сложилось. И я просто вот знаю эту семью, и мамочка со своим ребенком была сбита автомобилем. Uh-huh. Вот, и они вдвоем, и... На протяжении многих лет мама настолько вошла в своего ребенка, что она вот с ней сложно даже разговаривать, она все время так тревожится, она не разговаривала даже много лет. И понимаете, вот у нее такой страх, что буквально вот ребенок за порог, уже взрослый, а она боится mm-hmm. во всем, буквально. И как-то сложно даже вот о чем-то разговаривать, даже не говоришь, чтобы не напоминать. Простите, пожалуйста, как в такой ситуации? Будьте добры.
Спасибо. Но тяжелая ситуация.
Вот я не совсем поняла. Вот эта мама была ребенком, которая чувствовала себя ненужной, да?
Уже выключилась наша. Да, мама была, наверное, ребенком, который чувствовал себя ненужной сначала. Да.
Это как раз-таки вот из-за вот того, что она пережила в детстве, вот этот страх одиночества, да, вот почему она цепляется за этого ребенка. Она боится остаться одной, она надеется на своего теперь сына или дочь, я не знаю, сын, скорее всего, да. И часто мамы одинокие, пережив какой-то стресс, боясь остаться одной, и вот цепляются за своих собственных детей и обрекают их на одиночество, как правило. Вот я много видела такие ситуации, да, когда одинокая мама настолько вот вросла, правильно вы говорите, да, корнями своего сына, что ни он не может жениться, ни она без него жизни как бы не представляет. Это вот то самое ложное посвящение, это недоверие Богу, это когда ребенок становится Богом, идолом, а надежда на человека делает нас, ну, как бы автоматически боязливыми, потому что на человека положиться нельзя.
Конечно, до конца. Как?
Поэтому мы и боимся, потому что не на то опираемся, эта опора ненадежная, она боится его потерять, вдруг с ним что-то случится. Это как раз-таки страх потерять значимого человека. Поэтому, ну, а что, чем вы можете помочь, если она ничего не слышит? Мы только просто еще раз с вами на этом примере демонстрируем, насколько опасно жить страхами, насколько опасно полагаться на человека. Конечно, мы должны надеяться друг на друга. Я говорю о крайностях. Именно о причине страха в надежде, в уповании на плоть. Ведь в Писании даже сказано, хоть это и Ветхий Завет, но это Слово Божье. «Проклят всякий надеющийся на человека и делающий плоть своей опорою, и благословен уповающий на Господа и надеющийся на Него». Поэтому мы должны понимать, что если мы всю свою надежду, все свое упование на человека возлагаем, мы никак не можем жить в благословении. Мы теряем Господа Бога, наше благословение, нашу опору, нашу защиту.
Мамочка, а вот тут же вопрос, между прочим, такой вот. Мы учим своих передатчиков, что, ну, при правильном построении семейной жизни, при создании, ну, по крайней мере, попытка малой церкви, муж, глава семьи, но это все мы сейчас быстро перечисляем, потому что наши слушатели, надо полагать, это должны знать. А как же на человеков-то, да, с большой буквы уповать, а жена на мужа уповать-то должна нет?
Я как раз оговорилась, что мы говорим о крайнем болезненном уповании, посвящении себя жизни этому человеку. Часто вот приходят даже в храм, бабушки плачут и говорят, я своему сыну всю жизнь посвятила, я ему ни в чем не отказывала, я его там по курортам лечила, возила, а он у меня сейчас последнюю пенсию отнимает. Он неблагодарный. Так жизнь надо Богу посвящать, а не сыну. Руку. Не сыну.
Даже сыну. Так. Да. Вот видите, братья и сестры, как строго. Даже вот, понимаете, вот даже не внуку, а все-таки Богу. А иначе...
Иначе и внук это идолопоклонство. Да.
Да. Еще один звонок, Елена Ивановна. Да, пожалуйста.
Алло, Елена Ивановна?
Да.
Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. Знаете, я некоторое время работала няней. И очень люблю этих детей. Сейчас они уже студенты. Но вы знаете, меня что мучает, преследует прям. Как только я услышу какой-нибудь негативный случай, у меня сразу мысленно это перекидывается на них. Я знаю, что это плохо, что я могу навредить. Ну, как мне в этой ситуации быть?
Вы боитесь, что с ними что-то случится обязательно?
Ну да, поскольку я их люблю, как своих детей.
Спасибо, спасибо.
Спасибо вам.
Вы просто, как человек верующий, в этот момент, когда испытываете страх, призовите имя Господне. То есть нужно помолиться, побеждать этот страх надеждой на Бога. Господи, я как человек не могу их защитить, но они в твоих руках. Помоги, защити и сохрани. Можете молиться за этих детей, которых вы так любите. И каждый раз, когда испытываете страх, лучше вознести молитву ко Господу, чтобы предать их в руки Божьи. Вы знаете, вот в той области жизни, где мы испытываем страх, она, оказывается, недоверена Богу. Мы там сами пытаемся как-то эту жизнь устроить, как-то кого-то из собственных детей оградить, защитить и сохранить и так далее. Поэтому вы отдайте их в руки Божьи, вы их не сохраните. А вы только вот, когда вы пытаетесь их как-то физически сберечь, что ли, там даже собственными размышлениями, вы испытываете страх, потому что вы ограничены. Вы им не поможете страхами. Поэтому лучший способ – молитва. Может быть, родители за них не помолятся, вы помолитесь.
А, Елена Ивановна, а вот я вот как мужчина сижу и слушаю, мы как-то мало про мужчин. Ну, понятно, на повышенной тревожности у людей. Понятно, бабушка или няня думает о воспитанниках своих или о внуках родных. Это все ясно. Про мужчин мы забыли. Не которых с работы уволят, а которые за дело отвечают. Как им не тревожиться? Ну, например, живем-то мы времени спокойное. Раньше было хоть и скучнее при советской власти, но спокойнее. Сидишь, член профсоюза, все хорошо, в общем, до пенсии досидишь. А сейчас как быть? Тут и семья, тут и собственное положение, тут и ты в глазах других. Целый комплекс, между прочим. Ведь если женщины в одной из передач действительно тут выяснили, с врачом говорили, с психологом из третьего меда, действительно от разбитого сердца, то у них сердце болит от любви. А у мужчин инфаркты бывают от неудач или от тревоги на работе. Вопрос понятен, да? Буквально ведь у женщины разбивается сердце, оказывается. Именно, а мужчина от любви, в общем, но не разбивается. Конечно, он может грустить, но от другого буквально да. Как-то быть, чтобы оно не разбилось-то, ежели в смутное время мы живем-то? А потом следующий вопрос, как не залить это стаканом вина, о чем мы тоже говорим в наших передачах. Вот, пожалуйста, вот это нам хотелось.
А это как раз другая сторона медали.
Да.
Вот смотрите, если человек уповает на кого-то, а не на Бога, он начинает бояться. И в том числе, если человек уповает на себя, а не на Бога, он тоже начинает тревожиться. Это чрезмерная надежда на себя. И поэтому человек, понимая внутренне, что он ограничен, что он не может за все сразу вот отвечать.
Семью, работу, да, муж.
Да, вот, все, да? Все сберечь, как бы, да, везде успеть. Когда он понимает, что уже возраст, что уже здоровье не то, да, и при этом не переключается все-таки на упование на Господа Бога, а продолжает на себя надеяться, вот здесь он испытывает повышенную тревожность и доходит это до инфаркта порой, потому что трудно это все понести. А где же Господь? Он только разве в храме по воскресеньям? Разве нельзя ему доверить семью, работу? И часто, знаете, вот мужчин как бы вот этой повышенной тревожностью грузят женщины, потому что они надеются на мужа. Ты обеспечиватель, ты должен, ты обязан. А где же Господь Бог? Источник благословения — Бог. Молитесь, мои дорогие женщины, чтобы Господь помогал мужу справиться. Молитесь за свое благосостояние, чтобы Господь помогал там, за счета платить и прочее, чтобы была стабильность какая-то. Ну, по крайней мере, жертвуйте в храм, давайте и дастся вам. Но когда мы переключаемся на мужа, мы грузим чрезмерно, да, как будто он Бог, как будто он источник всех благ. И мы на него надеемся, он на себя надеется, и Господа Бога как будто в семье нету.
Нету, а может кончиться приступом сердечным.
Да, да.
Звонок, матушка, пожалуйста, да, говорите.
Добрый день. Открыть, пожалуйста, Елена Ивановна, а у вас будет в этот раз встреча в Москве?
Да, у меня...
Вот заодно объявление сделаем, да.
Проходят семинары, но, к сожалению, там уже запись полная. Вот есть места 1 марта. 1 марта будет тема о депрессии, унынии и о малодушии, как не попасть под контроль человеческий, да, как справляться с этим, с этой проблемой. 1 марта в 18:30 на станции метро Добрынинская, храм Вознесения Господня. Вот там будет проходить этот семинар.
В военном отделе опять так, мы понимаем. У нас многие ходят вот именно в военный отдел, потому что, когда вы говорите храм Вознесения, это, конечно, оно точнее по-православному, но не всегда ясно.
Да.
Это метро Добрынинская, братья и сестры. Мы часто призываем туда идти за какими-то полезными советами, делами. Вот это все там же.
Да.
1 марта, да?
1 марта, 18:30. Да, семинар этот платный. А бесплатно я провожу встречи по воскресеньям в храмах. Вот уже две встречи прошло. А вот на следующее воскресенье ничего не запланировано. Наверное, я буду отдыхать. А вообще ряд семинаров уже, к сожалению, прошел. Вот остался, где есть места, только 1 марта в храме Вознесения Господня.
А вот, между прочим, вы упомянули эту тему, ну, которая предстоит на семинаре. Уныние, с которым вот не могут многие те же мужчины, которые тревожатся, что-то не получается. Вот жена грызла. Вот он туманным утром идет, рассвет начинается. Пусть и православный человек, он унывает. Уныние – страшный грех. Во-первых, как вы оцените, что такое уныние, как преподаватель семинарии? Это не пустой вопрос, потому что некоторые не знают. Некоторые думают, что уныние это депрессия. Вот, ответьте коротко. Ну, и как связано это с тревожностью, о чем мы говорим, и с ответственностью за семью, предположим.
Ну да.
Но у нас просто не просто про уныние, у нас потому что про мужчин женщин.
Ну, вообще, как раз таки вы не зря это все увязали, да? Ну, на языке психологов это депрессии, неврозы и прочее. А на языке святоотеческом это уныние или многопечалование, да, многозаботливость. То есть, когда человек пытается охватить все, как вот мы сейчас сказали, да, и тревожность его охватывает, а в конце концов он впадает в уныние, что он ничего не может, ни с чем не справляется, или в жизни нет перемен и так далее. А опять-таки, что страхи, что уныние связано с тем, что человек не доверяет Богу, не полагается на Него. Вот то самое маловерие. И мы будем разбираться вот 1 марта с причинами уныния, как избавиться от него. Да? Причин, оказывается, ну, немало. Как и причин, кстати, страхов тоже немало. А вот можно сказать, что это неверие, и одна из причин, мы уже сказали, глобальных, так можно сказать, базовых, да, это маловерие, недоверие Богу. А дальше это надежда на человека, следующее это надежда на себя тоже может стать причиной того же уныния и тех же страхов и тревожности. Вот. А следующая причина это как раз-таки травма пережитая, накопленные обиды порождают вот это уныние, когда человек не умеет прощать, когда все вокруг становятся врагами, никто меня не понимает. И у человека уже взгляд и на людей, и на жизнь негативный. Трудно радоваться.
Унылое настроение. состоянию.
Ну да, состояние.
Но может, это... оно порождается не благодарностью Богу, к тому же еще.
Вот, кстати, вы...
Понимаете, вот что, да. Все сравнение познается.
Вы это, немножечко вперед, вот прям вы как прозорливый, Валентин Владимирович, вы понимаете, о чем речь, да? А как вот, это уже метод, да, это инструмент очень важный, благодарение Богу, как избавиться от уныния этим, с этой помощью, да, с помощью благодарности, и как преодолеть неверие, от чего у нас неверие или маловерие, от того, что мы промысел Божий не видим, от того, что мы не замечаем, сколько благ Господь в нашей жизни делает. И часто я людям советую, они спрашивают, а как же нам эту веру включить? Вот, ну, проще говоря, да, если мы не верим, если у меня маленькая вера, как же мне быть, как же мне на Бога положиться? Как-то женщина одна с таким вопросом по поводу, опять-таки, перелетов спросила, как быть, я летаю на самолетах очень часто, но я всегда испытываю панику, страх. Я даже молюсь, а люди вокруг смотрят и говорят, что ж ты так боишься? То есть можно молиться и трястись от страха.
Они, правда, те люди, я в защиту нашей женщины православной, которая молится, они, правда, все утыкаются, бессмысленно жуют жвачку и утыкаются в какие-то газеты, журналы, которые мне нужны потом. Вот. И делают вид, что читают. Это так, в защиту нашей, да.
Ну, вот она у меня спросила, как быть, что мне делать. И я ей просто посоветовала. А сколько раз вот вы летали, да, и там приземлялись и так далее. Испытывали турбулентность, были разные ситуации, и вы до сих пор живы. Вот садитесь в самолет и благодарите Бога за взлет и посадку, за то, что Он в таких ситуациях вас сохранил, да, сколько раз бы вы ни летали, и до сих пор хранит. И вы увидите, что страх ваш прекратится, потому что благодарностью, как говорят святые отцы, благодарение Богу во время искушения обращает искушение в бегство. Страх — это искушение от бесов, да, вот поверь, это как бы такая посылочка из преисподней. А ну-ка представь, что сейчас будет. А вдруг сейчас самолет разобьет? Ну, человек начинает включать свое воображение и начинает бояться всем своим существом. Так вот, для того, чтобы не идти на поводу этих прилогов бесовских, нужно просто начать благодарить Бога за все. И как раз благодарение обращает это искушение в бегство. Святые отцы этим пользовались. Я часто советую людям, знаете, как вот у которых слабая вера, завести такой дневник благодарности. И с раннего детства... выписать прям вот за что я бы с самого детства Господа Бога поблагодарила. Знаете, как это помогает? Это не просто какое-то упражнение, так скажем, или медитация. Это вот благодарность в действии. Когда мы это выписываем, мы начинаем переосмысливать свою жизнь в другом ключе. Ведь человеку даже трудно подумать хорошее порой о прошлом. В основном мы вспоминаем плохое. И когда человек начинает в этом ключе переосмысливать с благодарностью к Богу, он начинает видеть руку Божью, промысел Божий. Вот тут меня Господь сохранил. Вот здесь он мне, вот это случилось. А зрение промысла Божия помогает нам вот возродить в нас надежду на него, упование. У человека вера возрождается. И это очень действенный инструмент. Поэтому, мои дорогие, будьте благодарны Господу Богу. Почаще вспоминайте о его благодеяниях. Весь псалтырь наполнен этим. Да? Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний его. Это для нас целительно. Это для нашей веры необходимо. Она этим питается, она возрастает. И будет помогать нам в трудных искушениях преодолеть страх.
Вот как раз вы ответили на два вопроса, их на самом деле все больше и больше, письменных, я имею в виду, не устных. Вот раба Божия Надежда и Геннадий, раб Божий, как раз и спрашивают, как обрести контроль над тревогой. Ну, людям же свойственно, конечно, беспокоиться. Как побороть волнение, спрашивает Геннадий. Мягче. Вот вы сейчас и отвечаете на этот вопрос?
Да.
Или это еще более точечно, вот как вот побороть вот тревогу буквально сейчас? Молитвой?
Да, ну вот смотрите, если это тревога на ситуацию, к примеру, да, ну что-то происходит, да, вот к примеру, ну как я, например, да, справляюсь в ситуации, когда я еду за рулем.
Угу, да.
И часто бывают
ну, такие... Вы боитесь ехать за рулем?
Нет, не боюсь. Я просто когда-то боялась.
Ну, женщины начинают ездить, да и все когда начинают бояться.
Когда мне необходимо было сесть за руль, муж благословил, я отказывалась. И вдруг поняла, когда он мне задал такой вопрос, а что тобой сейчас руководит? Я поняла, что мной руководит страх. Я не хочу отказывать, не хочу сесть за руль, учиться этому, потому что боюсь, потому что пережила когда-то аварию. И часто, я еще раз говорю, мы руководствуемся страхами, и это мешает нам принимать правильные решения, ограничивает нас. Если бы я не научилась, я бы многих дел добрых не сделала, да? Вот. И простив вот человеку, который причинил мне травму во время аварии, Вот почему я говорю, что прощение тоже для нас очень важно. Простив травму физическую и, так скажем, душевную, я избавилась от этого страха, научилась водить машину.
Спокойно едете на машине.
Да, да. Но когда ситуация какая-то возникает, и я испытываю тревогу, я тут же молюсь. Тут же, вот тут же призываю имя Господне. Нам нужно об этом не забывать, потому что мы не живем все время с Богом, поэтому мы начинаем тревожиться.
То есть надо постоянно, как учит нас церковь,
тут же
молиться.
Что? Да, перекрестилась, к примеру, да, вот уже на пальцах, если показывать. Или там, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Вечером, если вы ночью тревожитесь, не забывайте, что в вечернем правиле есть молитва «Да воскреснет Бог». Помолитесь этой молитвой, ложитесь, спите спокойно, предайте свою душу в руки Божий, ничего с вами не случится, и вы увидите, что если вы этим оружием будете пользоваться против страха, вы преодолеете это.
Звоночек, матушка. Да, да. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю вас за такого необычного психолога. Елена Ивановна, есть ли у вас печатные труды?
Есть книга «Радость прощения», которая продается вот в магазине в Сретенском, в Сретенской лавке. Ну, еще где-то. В интернете можете набрать «Радость прощения» книга, и там поискать, где есть. Есть доставка даже, по-моему, по России. Вот. Вот эта книга сейчас есть в продаже.
Вообще, Елену Ивановну и выкупили везде, в Сретенском монастыре. Надо издавать...
Есть сейчас. Вот новый есть тираж, опять? Второй тираж.
А, новый тираж. Вот да. Я об этом говорю. Угу. Книга прекрасная, мы тоже очень интересуемся. На самом деле, о прощении я прочитал, посоветовал некоторым нашим вот, людям, которые интересуются проблемами передачи, вашими выступлениями, ну и наших вообще православных психологов, священников, которые говорят на семейные темы. Я имею в виду прощение, книга этому посвящена. В частности, вот вы помните, давали совет нашей передаче женщинам стервозным, как от этого избавиться, которые отгоняют от себя мужчин. А никто не знает на самом деле. Вы написали, правильно сказали, он простит своего отца, потому что часто бывает это от этого.
Да.
И не его вообще, а его деяния. Вот вы сегодня об этом говорили. Там дебошир, да. Мать. И все. Она перестает быть стервозной, рядом появляются мужчины. Вот видите, братья и сестры, чему учит нас Елена Ивановна. Она необычный психолог, правильно вы сказали, потому что она, открою секрет, она боится об этом говорить, потому что как не женская вроде специальность, она в семинаре еще преподает просто аскетику. Поэтому она так все хорошо знает, что касается именно аскетического образа жизни.
Да.
А не вообще какой-то там психологии, что часто бывает, вот ходить или не ходить, спрашивают. Вот Елена Ивановна у нас, она... Вообще, на самом деле, преподаватель, да, как батюшка и богослов, просто в духовном учебном заведении. Елена Ивановна, вот не успели мы, как всегда, ответить на все вопросы в нашей передаче, хотя главное мы узнали от вас, если говорить про тревожность, вообще и про тревожность применительно к жизни в семье. У нас была с вами беседа именно о тревожности.
Угу.
Я напоминаю нашим прежним попрощаться братьям и сестрам, что у нас была Елена Ивановна Триандафилова. Она к нам периодически в Москву, и вот тут уже объявили, будут у нее лекции, приезжает из Алматы, где преподает в семинарии, она жена священника. У нее очень интересные лекции. Мы будем ее еще приглашать, если Бог даст, конечно, все будем живы, здоровы с вами, на участие в наших передачах. А напомните, когда вы сказали, будет 1 марта, да?
1 марта, да, это будет семинар.
В военном отделе, да?
Да.
Вот еще звонки, но мы уже, братья и сестры, не обижайтесь, трубку не берем. Осталась просто одна минута. Напомню, что беседовал с Еленой Ивановной Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», который журнал тоже будет писать ваши статьи и работы именно о прощении. Вот так мы запланировали. Ну, а затем прощаемся с вами, прощаемся с нашими радиослушателями и скажем главное, что мы вывели из сегодняшней беседы с Еленой Ивановной. Страх – это грех маловерия. Жить в постоянном страхе, жить в неверии – грешно. Братья, помните, как учит нас Елена Ивановна, и паче, как учит нас Церковь православная.
Да, Церковь, святые отцы.
Да, с нами Бог, поем мы. Скоро будем особенно, да, особенно петь в наступлении Великого Поста в первую неделю, когда будет по вечере. С нами Бог, разумеете, языцы. Вот и покоряйтесь нам, имеется в виду, что покорятся все жизненные обстоятельства, в том числе неурядицы в нашей семье, с мужем, с детьми и со всеми теми обстоятельствами, о которых мы говорим. Спасибо, дорогая Елена Ивановна. До новых встреч. Мир вам,
мир
братья
вам.
И сестры.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.